Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В «Поверх барьеров» в разделе «Современная музыка» композитор и музыкант-исполнитель Владимир Хробыстов.
Один ученый сказал, что наше время – это эпоха излета Ренессанса. Возможно, это так и есть. И сейчас очень интересным направлением поиск искусства будущего в каких-то действительно крупицах прошлого. Вот общение с природой, соединение с природой – это и есть наше взаимодействие с инструментом и с колеблющимся воздухом, который мы проявляем в музыке.
Монологи Владимира Хробыстова и отрывки из его композиций во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Восьмого марта исполнилось 85 лет Юрию Вачнадзе, многолетнему тбилисскому корреспонденту «Радио Свобода», постоянному автору «Поверх барьеров». Юрий Вачнадзе – физик по образованию, поэт по призванию, человек двух культур – грузинской и русской, и двух языков. Передача «Юрий Вачнадзе в «Поверх барьеров», записи разных лет.
Такие грузины – нация отчаянных свободолюбцев, поэтов и певцов, виноградарей и виноделов, талантливых ленивцев, профессиональных гостеприимцев, что еще? А еще, и, возможно, это самое главное, нация политиков, самделишных и самодеятельных. Грузин прямо-таки рождается на свет политиком. Чуть было не сказал политиканом.
Слово «свобода» называют сладким. Поэт Поль Элюар когда-то завороженно повторял в стихах строку «Я пишу твое имя, свобода». Но есть еще одно слово, которое с не меньшим упоением повторяли в 20 веке – «независимость». Разговоры о свободе от и свободе для стали интеллектуальными штампами. Но куда реже мы говорим о независимости от кого-либо или от чего-либо и о независимости для, ради. Сегодня мы будем говорить подробно о независимости, грузинской независимости, о 300 тысячах грузинских беженцев, которые стали жертвами другой независимости – абхазской.
Только независимое государство не дает человеку гарантии свободы. Ввиду вот такого тяжелого экономического положения, когда приходится каждый день думать о куске хлеба, не ощущается реализация этой свободы.
Говорит историк Гурама Машукели.
Мы стоим перед такими проблемами, мелочными, повседневными проблемами, что просто не имеем времени и возможности думать о высоких материях. В таком положении реализовывать свободу личности, свободу слова очень тяжело, когда реальный заработок меньше минимума.
Независимость мне ничего хорошего не дала.
Вероника Гражинская.
Я сама пенсионерка, получаю 14 лав всего. Деньги никогда вовремя не выдают. Декабрь, январь, февраль, до сих пор я еще пенсию не получаю. А без конца приходят, между прочим, требуют, то бумажки приносят, чтобы им бы заплатить. Интересно, с какого прейскуранта я буду платить? Требуют, прямо в наглую приходят.
Независимость ничего не дала. Ничего абсолютно.
Говорит работник платной автостоянки Лёва Карапетян.
Сын погиб у меня в Сухуми. Журналист, корреспондент, пресс-центре работал. В 93-м году, когда бомбили первый раз в Сухуми, отсюда Аркадашвили вызвал 4 журналиста и послал туда. Идите, как журналисты. 13 марта они полетели. 14-го пошли бомбу сфотографировать, во время сфотографирования бомба взорвалась, полтонновая. И мне принесли цинковый кубок. Я лицо не видел. Мой сын – герой Грузии. Ургусальский орденом наградили 32 или 33 человек. А медалей много.
Сисулай демократия и независимость вовсе не является потребностью большинства.
Писательница Наира Гелашвили.
Народ хочет социальную стабильность, зарплату, которую они получали, и чтобы власть все решала сама, чтобы народ не беспокоили лишними проблемами и вопросами. Не произошло духовное обновление общества. Вот еще Илья Джавджавадзе и Якоб Гугабашвили в XIX веке мечтали, говорили о новом грузине. Этот новый грузин ничего общего не имеет вот с сегодняшними новыми грузинами, которые у нас возникли, не правда ли? Это как раз противоположное тому, что они имели в виду. Народ должен начать независимое существование, то есть историческое существование, и должен сделать независимые шаги и научиться просто жить независимо.
Я бы, пожалуй, воздержался говорить о том, что весь народ искренне и осознанно стремился к независимости.
Один из руководителей республиканской партии Ивлиян Хайндрава.
Дело в том, что в советский период получилось так, что грузины приспособились к этой системе, может быть, даже лучше, чем другие народы, входящие в Советский Союз. Но это приспособление к системе, которая была антигуманна сама по себе, оно не могло пройти бесследно и не могло пройти без моральных, скажем так, потерь. Давайте вспомним, что членов Компартии на душу населения в Грузии было, может быть, больше, чем в какой-либо иной республике Советского Союза, или, во всяком случае, мы были в лидерах по этому показателю.
Сижу дома, без света, в холодине, без работы. В общем, ничего не получили люди. Народ ничего не получил.
Массажист Этериса Хварлица.
В принципе, в народе нет и того сожаления, что вот вернуться, допустим, к той части жизни, которую мы провели при коммунистах. Но надеяться уже не на что. Если выйти на улицу, это не бизнес называется, просто сидят и продают разные вещи. Они вышли на улицу, потому что негде работать людям. Это если называется демократия, то, наверное, это не нужно никому.
Леван Бердзанишвили.
Я считаю, что несмотря ни на что, Грузия есть и будет независимой, потому что в других ситуациях эта страна просто вымирает. И может вымирать до недопустимых размеров. Несмотря на это, нам удался этот фокус. Выжить, несмотря ни на что.
При советской власти у нас был оптимизм.
Писательница Наира Гелашвили.
Потому что, может, иллюзорная, но какая-то перспектива существовала, что если этой власти не будет, если этого строя не будет, мы начнем жить по-человечески. Это, может, был ошибочный оптимизм, но он был. Людей здесь подсознательно и несознательно убивает ощущение бесперспективности.
Ну теперь, а теперь живу холодный. Дочь, зять тоже погиб через год, дочкин муж. Вот так существую, не живу. За свет не платили совсем. А сейчас пришли, пристали, будете платить 50%. Я говорю, откуда я заплачу? Я пенсию не получил еще. Получу, потом буду платить. А где я возьму? Ни зарплаты нет, ни ничего нет. А как жить дальше, не знаю, говорю.
Мы шуты Кавказа, но очень серьезные шуты. Хамелеоны. Люди, которые имеют всякую возможность приспособиться к любой власти, к любой ситуации. И только сегодня начинают понимать, что за это еще надо платить. И я уверен, что если такая страна Грузия будет, то она будет хорошей страной. Или ее не будет, потому что мы стоим у конца нашей истории. Сейчас стоит вопрос «или-или». Нет вопроса присоединиться к России или не присоединиться к России. Стать, так сказать, заокеанским штатом Соединенных Штатов или не стать. Вопрос стоит совсем по-другому. Хотим мы жить или нет? Может быть, мы очень устали. Я уверен, что нет. Есть нечто в этом обществе. Это крупнейший капитал людских взаимоотношений. Это наше богатство.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в выпуске «Грузия поверх барьеров» из передач Юрия Вачнадзе «Последних лет». Вот так звучит абхазская народная песня об отважных воинах-героях. Отважные грузинские патриоты тоже умеют замечательно петь. Но сегодня в «Поверх барьеров» будут звучать голоса не героев, а жертв. В результате военного грузино-абхазского конфликта в 1993 году Абхазию покинули около 300 тысяч грузин. Они живут в Грузии, но до сих пор чувствуют себя беженцами.
Мой дом 3 дня выносили. Вынесли все, на 4-й день пришли с канистрами и его подожгли. Обидно. Я никогда в своей жизни не делал ничего для абхазцев, что-то кому-то плохое. Я не воевал, ни мои сыновья не воевали. Мой сын врач, хирург был, он работал в больнице, он лечил и делал операции как и абхазцам, так и грузинам. Моего двоюродного брата одного убили, второго в 95-м году пришли домой. Старика 75-летнего вывели из дому вместе с женой, расстреляли, все вынесли и дом подожгли. Обидно. Неужели мы такие были враги?
Ночью все ждали бомбежку. Мы даже одетыми спали. То вот как только первые взрывы услышали, мы сразу все бежали в подвал. И всю ночь не могли заснуть, прислушивались, где упадет снаряд, а потом думая, что кому-то не повезло сейчас. Вот столько случаев, что вот утром встретишься с человеком на улице, поговоришь, а на другой день приходишь на его похороны. То там уже сохранять было нечего. Это было куски мяса. Даже боялись смотреть, не открывали крышку гроба. Когда мы пошли с водой к морю, это было страшно. Мертвая набережная, волны, накат волн угрожающий. Такое ощущение, что кто-то за тобой наблюдает, кто-то к тебе прицеливается. И так хочется быстренько-быстренько набрать воду и уйти, забиться опять в угол.
9 дней я не знала, мой муж жив или мертв. И на 9-й день вначале зашли его друзья. 4 или 5 человек гагринцы были, ребята. Я думала, если суждено погибнуть, они погибнут все вместе. Если не суждено, значит, они должны были все вместе остаться. Они шли, но мне уже было ясно, что моего мужа живых нет. Они шли настолько виноватые, что они живы, понимаете, что они живыми остались. Пришли они мне и говорят: «Виолетта, оденься, надо, говорит, хоронить». Я говорю: «Как это?» Я говорю: «Надо хоронить». «Что?» Я говорю: «Это значит, занесите», я говорю, «человека домой». Тогда Гурцкая, сухумский медэксперт, подошел. Мне говорит: «Детка, говорит, нельзя домой заносить». Я не согласилась. Тогда они мне сказали, что они забальзамируют и так принесут домой. Но правда, ни меня, ни моего сына не подпустили. А я не знаю, в каком я была состоянии, что я о чем должна была думать, что человек 9 дней где-то лежал, мертвый, и что надо было бальзамировать. Домой занесли цинковый гроб. И 4 дня... Я не знаю, в Абхазии остался кто-то, кто не пришел с ним проститься. В 1 час дня должны были вынести гроб. И ребята приходили и просили: «Отложите, потому что еще не все, говорит, пришли проститься. В те дни страшные бои шли за село Шрома». И привозили ребят. Они прощались. Этот Урал уезжал, приезжал в следующий. Вот так вот они с позиции приходили прощаться. На кладбище женщин никого не взяли. Шла страшная бомбежка. Так вот я потеряла мужа.
Пришла один раз к моему двоюродному брату, который живет в трехкомнатной квартире моего дедушки. А наследницей моего дедушки являемся я и мой брат. Вот мы не начали там ни в суд подавать, требовать квартиру обратно, ничего. Он говорит: «У тебя, говорит, свой путь, своя жизнь, а у меня своя жизнь. Это, говорит, твои проблемы, ты должна была все предусмотреть, и то, что Сухуми упадет, и что надо было теплую одежду брать, и все. Это твои проблемы, я ни при чем». И все. А когда я уже немножко оправилась, на ноги стала, он меня разыскал и мне начал, что хорошо было бы, если мы будем одной семьей.
Жить здесь очень сложно. Дают нам 11 рублей, я получаю, как человек, который с Абхазии, и 12 рублей получаю пенсию. Все. Можно ли прожить, я даже не знаю. В очень тяжелых условиях мы здесь живем. И вот кому обращаться? Кому? Что? Весь мир что-то дает нам. Получает с Америки, присылают с Франции, с Англии. Черт знает, откуда только не присылают и куда это идет. потом неизвестно. У меня мать абхазка. Я родился и вырос в Чемчирах, в Абхазии. Знаю абхазский язык. Читаю стихи на абхазском языке. Гуда ходит, ходжанду, инхары, мазары, винду, яшты и боуры, и саду, на суями уйду. Мои двоюродные братья могли прийти, наклеить маленькую наклейку, и мой дом сохранился, никто его не поджег бы. Но этого они не сделали. Чем же я им такое плохое сделал?
Поздно ночью я вышла на берег моря, Сухуми весь горел. Били абхазские зенитки, праздновали победу. Я не знала, куда идти. По правде говоря, я и не хотела ни жить, ни спасаться, ничего.
Прямо должен сказать, я не смогу, например, с ними иметь дружеские отношения. Если бы я не уехал, бы, наверное, мне голову отрубили бы. И почему, я не знаю. Обидно. Я никогда в своей жизни не делал ничего для абхазцев плохое. Обидно. Неужели мы такие были враги?
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрий Вачнадзе в «Поверх барьеров». Записи разных лет. 8 марта Юрию Вачнадзе, многолетнему корреспонденту нашего радио в Тбилиси, исполнилось 85 лет. Русская поэзия в переводе на грузинский. Юрий Вачнадзе разговаривает с переводчиком Вахушти Котетишвили.
Среди миров в мерцании светил одной звезды я повторяю имя. Не потому, что я ее любил, а потому, что я томлюсь другими. И если мне сомнение тяжело, я у нее одной молю ответа. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. Сам хород шорис, мнатхобевши, эртваш лавс вхедав, холод масвух моб даже набит, вэлтвим из цимцимс.
Чтение переводов русских стихов известным грузинским литератором, поэтом-переводчиком Вахушти Котетишвили вызывает удивительное ощущение. Похоже, грузинские поэтические строки окрашивают мелодику русского стиха неизвестными доселе обертонами. Как бы возникает новая музыка поэзии или поэзия музыки? Впрочем, самого Вахушти, кажется, больше беспокоит глухое, натреснутое звучание собственного голоса.
Не сделали операцию гортани. Вырезали одну голосовую связку, поэтому у меня такой интересный голос. Вдруг приходит один мой друг Шиовасадзе, и этот подлец что мне говорит? Слушай, говорит, это естественно, это логично, что с тобой произошло. Так и должно было случиться. Почему, я спрашиваю? Слушай, говорит, Бетховен оглох, а ты, конечно, не должен говорить. Ты столько говорил в своей жизни, что сейчас молчи. И дай нам высказаться.
Нет, Вахушти не молчит. Он с увлечением говорит об искусстве перевода.
С русской поэзией была связана вся моя жизнь. Начиная с тех лет, когда мы еле-еле доставали Марину Цветаеву, ранние стихи Пастернака, Мандельштама и так далее. Все было почти запрещено. Во всяком случае, не печаталось. И вот я начал переводить русских поэтов 20 века. Осипа Мандельштама, несколько стихотворений, Марину Цветаеву, Гумилева, Максимилиана Волошина. Я все подкрадываюсь к Пастернаку и к Анне Ахматовой. Вообще большая разница в русском поэтическом мышлении и в грузинском. Это совершенно разные сферы. Грузинская поэзия более возвышенная, более патетичная, более трагичная. И в языках огромная разница. В грузинском языке нет слова «тоска». что очень свойственно для русского быта или менталитета и для состояния русской души. Для меня перевод – это не только словесное искусство, поэтический перевод. Это музыкальное искусство, это актерское искусство, изобразительное искусство. Кроме музыкальности есть еще интонация. Не только музыкальный тон и полутона, а отношение автора к предмету или к явлению. Как он говорит, как он высказывает свое отношение к этому предмету. Почему я сказал, что это актерское искусство? Как актер каждый раз, когда берется за роль, должен перевоплотиться. То он должен стать Гамлетом, то Отелло, то Тартюфом. Нельзя же переводить Пушкина так же и в той же интонации, как Фирдоуси или Шекспира. Хороший переводчик должен быть хорошим филологом. Он должен разбираться в таинствах лингвистических. Должен знать философию, герменевтику, психологию, историю, этнографию. Я не хочу похвастаться, но вот как я передаю разные звучания русского стиха. К примеру, возьмем Мандельштама и Гумилева. Вот известное стихотворение Мандельштама. Очень лирическое и нежное, очень русское, мандельштамовское. У Мандельштама тонкость музыкальная особо развита. Грузинский язык более гортанный, для русского слуха грубоватый, в особенности согласные, гортанные такие звуки. Но для грузинского слуха все-таки этот мой перевод звучит очень нежно. И по-мандельштамовски. Дано мне тело, что мне делать с ним, таким единым и таким моим, за радость тихую дышать и жить. Кого, скажите мне, благодарить? Я и садовник, я же и цветок в темнице мира. Я не одинок, на стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло. Запечатлеется на нем узор неузнаваемый с недавних пор. Я это перевел так. Моцемули макус месхеули равкна равухо асемтлияни асечеми висрагавухо миспис ромсунт хавда цоцхали кацим куяме митхарит маинц висвумадло мессияме мевар мебагец да хавилиц гашлили партот ам самхароул бнел дилекши меарвар марто марадисобис минепс ортхлад даэпинеба. Эс чеми ситбо, чеми сунтхуис чуми динеба, камоисахуис мазе рагац нази хатеба, ромлис шецнова шесадзлебел сагематеба, да эдинос маз дрожами, налекис мзгавси, майнц верастрос чаморецхос, эс нази хази.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Грузинский переводчик Вахушти Котетишвили рассказывает о ремесле поэтического перевода.
Звучание Гумилева, стихотворение очень такое восточное, в грузинском духе. Кажется, что писал грузинский поэт. Стихотворение называется «Я и вы». Да, я знаю, я вам не пара. Я пришел из иной страны, и мне нравится не гитара, а цигарский набор зурный. Не по залам и по салонам темным платьям и пиджакам. Я читаю стихи драконам, водопадам и облакам и так далее. Это по-грузински звучит так. Вици аравар метхэми таргис, варсул сухохэгнис джиши дамоткама, тамонцон сара гитарис ханги, арамет зурнис велури моткама, салонепшити арав чурчулеб, мукхабеб садап иджакеб шорис, лексеб сугитхав чанчкерс, урчхулебс, там мисменен грублеб шори и так далее. Это стихотворение, естественно, было легко переводить, потому что тут такой грузинский менталитет, грузинский темперамент. А, например, переводить Пушкина очень трудно. Очень трудно, потому что там нужна другая простота, великая простота. И поэтому, вот, например, мне грузинские переводы Пушкина не нравятся. И я не знаю, когда я посмею приблизиться к поэзии Пушкина. Но, может быть, это случится когда-нибудь. Очень сложно переводить Марину Цветаеву. Потому что у Марины Цветаевой это не только русская поэзия. Даже иногда очень русская поэзия. А иногда это просто что-то другое. Это Марина Цветаева. Для нее надо найти особый ключ. Много бывает кляуз каких-то в переводческой работе. Иногда ты думаешь, что это не получится, что это непереводимая поэзия, непереводимый автор. С 65 года я знал почти наизусть большое стихотворение Иосифа Бродского «Два часа в резервуаре». Это очень интересное стихотворение на фаустовскую тему. Для русской поэзии это макаронное стихотворение, как называется в поэтике, когда на разных языках такой соус языковый. Как будто немец говорит, но не очень хорошо владеет русским. Мне очень понравилось это стихотворение, но, конечно, никогда не думал переводить. Прошло 25 лет. Вдруг ночью, когда я закончил свою работу и начал курить последнюю сигарету перед сном, вдруг попалась книга Бродского. Я перелистал и начал читать это стихотворение. Я не помню, как я работал, но когда я оставил точку, было уже утро. Знаете, что было удивительно? Для грузинского языка абсолютно неприемлемый стиль. Потому что в грузинской поэзии, в истории грузинской литературы нет такого случая, нет такого стихотворения, нет такого стиля. По-грузински называется «Аджапсандали». Такая смесь. «Я есть антифашист и антифауст. Их либо жизнь, und обожаю хаос». Ich bin jetzt mein lieber Offizierin, denn Zeit zum Faust коротко спацирен. Это по-грузински звучит так. War antipaschisti da antipausti, ich liebe Zhovreba und ein Chaosi. Das ist Sassurueli, mein Offizierin, denn Zeit zum Faust zota спацирен. Получилось. Но были такие подводные рифы. У Бродского есть игра слов в этом стихотворении. Бог органичен, да, а человек должно быть ограничен. Органичен, ограничен. А по-грузински, если это перевести точно, будет органули и шезодули. Никакой игры не получается. И что-то надо придумать. А что конкретно? Думал и нашел выход. Я выдумал слово, несуществующее в грузинском языке. Это как-то очень хорошо внедрилось в почву. И я написал так. «Упали арис бунебриви, адамияни албату про унебривия». Бунебриви – это органичный, то есть естественный. А унебриви – это безвольный, как бы. И получилось адекватно. Из русской поэзии, ну, очень для меня любимое стихотворение Марины Цветаевой. Кстати, она тоже любила это стихотворение. «Я страница твоему перу все приму, я белая страница. Я хранитель твоему добру возвращу и возвращу старицей. Я деревня, черная земля, ты мне луч и дождевая влага. Ты Господь и Господин, а я чернозем и белая бумага». «Шеник алмистис, мевар пурцели, вигеб хвелаперс, пурцели тетри, шенс мадлс винахал, тугавудзели, асмагад гизгал, даарас кведри, мевар сопели, мица убрало, вид схивз да цвимас гели гагадит, шенахар гмерти, чеми упали, меги мицада, тетри гагады».
Грузинский переводчик Вахушти Кототешвили в передаче Юрия Вачнадзе. 8 марта Юрию Вачнадзе исполнилось 85 лет. Поздравляем юбиляра. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радио-антология современной русской поэзии. Стихи петербургского поэта Александра Вергелиса. Поэт родился в 1977 году. Выпускник факультета социальных наук Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Специализация «Русская история». Лауреат премии журнала «Звезда» 2006 года. Автор многочисленных публикаций в периодике. В 2012 году издал книгу стихов в эпизодах.
«Саркофаг римлянина. А удивился бы он, когда однажды, как ночью по нужде или от жажды, с постели встал, покинул ящик свой, облегшись плотью, словно простыней. Рим кончился, сказал бы он, глазея на каменные соты Колизея, где варвары роятся и жужжат, в пыли огрызки мрамора лежат, пока в Аиде беглеца отыщут, туристы указательными тычут и мыльницами щелкают, а он, плутая, забредает в пантеон. Дом невредим, но нет знакомых статуй, на досках лики, на столбе распятый, не тот ли, да тот самый, так кому теперь молиться, видимо, ему. Он шепчет, как усну теперь, какие приснятся сны, где стены городские, где лупанарий, термы, ну скажи, другая явь, другие миражи. Но сон кошмарный кончится, ни страха, ни горечи, и эта горстка праха, развеянная временем, опять в забвении спокойно будет спать. Нам саркофаг разглядывать в музее, ему орать на играх в Колизее. Империя незыблема, а мы лишь сон нелепый, порождение тьмы. С гвоздем возился Иоанн, скользили клещи, зрачки и пятна рваных ран чернели резче, озноб, сомнения, туман. Простые вещи, но что ты мешкаешь, быстрей, веревки туги, то ли мытарь, то ли бродобрей, взапрел с натуги. Другой, то ли грек, то ли иудей, дрожит в испуге. Тот недоверчив, этот глуп, а этот робок, уставясь на тяжелый труп, стоят бок о бок, слова застыли между губ, как между скобок. Он шел невозмутимо тих, под сводом млечным, он звал неизбранных, любых, он первым встречным шептал, смущая души их, о царстве вечном. Он понимал, смотря в тоске, на эти лица, учителю в ученике, не притвориться. Сходило солнце, вдалеке запела птица. Когда он решил застрелиться, он вышел в растрепанный сад, где ветру безвестная птица подсвистывала не в попад. Все было в саду одичалом, нелепо, как жизнь, и рука сама за прохладным металлом скользнула в карман пиджака. Ноева вздохнула тоскливо, но в руку вцепился, шепча. Крыжовник и синяя слива, качнувшись, коснулась плеча. И жалости нежное жало пронзило его, и пронзен догадкой о том, что мешало. Ему вдруг почувствовал он, виском ощутив пистолета, нездешняя холодную сталь, что жалко не жизни, а лето, И сада нелепого жаль. Он плакал, заметив едва ли, как птица метнулась в листве, и бабочки танцевали в простреленной голове. Кто жизни не жалел и битвы жар любил, тот в памяти людей навек остаться вправе. Блажен, блажен, кто пал, как юноша Ахилл. О подвигах его, о доблестях, о славе поговорим, хотя и нежность, и печаль. Он знал не хуже нас, как мстил он за Патрокла. Но Гектора, пойми, мне все же больше жаль. И детская душа моя насквозь промокла от слез, когда читал, о, как я горевал. И тело рисовал, пронзенное в тетрадке, и каждый раз другой придумывал финал, там у троянских стен произошедшей схватки. И вот читаю вновь, как будто в первый раз, в надежде, что в живых остался сын Приама. Пусть смерть к нему придет, простая, без прикрас, без бранных погремух, без ужаса и срама, без подвигов чужих, когда-нибудь потом. И внуки, чтоб вокруг его одра стояли, прося, чтоб рассказал в который раз о том, как с греками дрались, как Трою отстояли. Когда за окнами тяжел январь пургу завертит, я вспомню пляжный волейбол за 5 минут до смерти, хотя подумать о другом, наверное, не мешало б, но память легкая, бегом, за мячиком, без жалоб, без лепетания, без слез. Кто это все услышит, когда за окнами мороз и смерть на стекла дышит? Туда-туда за 5 минут успеть в поселок дачный, где куцый пляж и мутный пруд. Но день такой удачный, один из тех нескучных дней, когда глазел на икры партнерши, все мечтая с ней сыграть в другие игры. Но жизнь проиграна, и матч уже отыгран, что ли, и солнце легкое, как мяч, перелетело поле. Третий день ты лежишь, как вещь, в темноте, затаясь, как лещ, подо льдом в январе норе, как личинка жучка в коре. Третий день, как перстом тебе, провели по устам небе, и неме ты теперь, старик, леденец тебе на язык. Что там слышно в твоих смешных, мерзлых раковинах ушных? Не шумит ли морская даль, не гудит ли паром, едва ль нас покличут с тобой на борт, потому что не первый сорт были наши слова, дела, потому что земля бела, как бумага, и небо твердь, потому что январь и смерть постарались вдвоем, чтоб чист оставался последний лист. Ты пока полежи, а я до весны дотяну снуя, как челнок между строк и впрок, сочиняя простой стишок, где сидишь ты на бережке со стаканом вина в руке и бормочет у ног прибой, не написанное тобой.
В радиоантологии современной русской поэзии стихи петербургского поэта Александра Вергелиса. Его записала Татьяна Вольская. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Современная музыка. Монологи и отрывки из произведений композитора и музыканта-исполнителя Владимира Хромостова. Он родился в 1961 году в Рыбинске, окончил Ярославское музыкальное училище по классу кларнета и Санкт-Петербургскую государственную консерваторию по классу гобоя. Работал в Ярославском симфоническом оркестре, руководил камерным ансамблем в Рыбинске, выступал в разных городах России и других стран. В 2009-2010 годах работал в составе Международного симфонического оркестра в китайском городе Гуян в качестве первого гобоиста. Кроме гобоя, владеет рядом барочных и этнических духовых инструментов. Совместно с американским музыкантом Риком Баттером выпустил альбом полистилистической акустико-электронной музыки «Интенджа». Британская радиостанция One World Music признала его открытием 2014 года.
Когда я был маленький, наверное, ходил в первый класс, а может быть, вообще еще в школу не ходил, мама привела меня в музыкальную школу к одной почтенной учительнице, которая оставила себе очень добрую память, очень много хороших учеников, и попросила послушать меня на предмет поступления в музыкальную школу в класс этой педагогине учиться на фортепиано. Учительница послушала меня, проверила слух, чувство ритма, память музыкальную. А потом мы вышли с ней к моей маме и сказала учительница, что из этого ребенка ничего хорошего не получится. Да, у него есть некоторые музыкальные данные и слух, и ритм, и память, но у него напрочь отсутствует интерес к музыке. Но мама-то меня привела не просто так. Вообще, я считаю главной музыкальной способностью для человека звукотворческую волю. Это термин, который я впервые услышал от 3 года назад ушедшего из жизни замечательного педагога скрипки, жившего в Твери, Степана Ванесовича Мельтоняна. Звукотворческая воля на первом месте. Все остальное – слух, ритм, память и так далее, психофизиологические особенности, способности – это все средства для воплощения этой воли. Так вот, эта воля у меня изначально была. Меня в музыкальной школе пытались поставить в какие-то структуры, в какие-то рамки. Когда ребенку начинают говорить о том, что нужно вот эта нота «до», это «соль», нужно вот из этих вербальных и графических символов сконструировать представление о том, как это должно звучать, а потом это воплотить в звук. Это настолько все сложно, это нужно использовать эту исполнительскую технику, которая есть. Это такой огромный стартовый комплекс, что он просто приводит к тому, что очень мало кто из детей, занимающихся в музыкальной школе, выдерживает это испытание и впоследствии становится музыкантом. И я тоже не отношусь к числу выдержавших это испытание. Меня через какое-то время, я не помню, это год или полтора, отпустили из музыкальной школы. Я учился все-таки на аккордеоне. Та учительница фортепиано меня не взяла. Меня отдали на аккордеон учиться. Я мучился тоже, играл какие-то ноты, какие-то гаммы и арпеджио. И меня на несколько лет привился иммунитет к музыкальной школе. Я до сих пор немножко так с содроганием, когда произносится словосочетание «музыкальная школа», не могу это спокойно воспринимать, и немножко так мурашки по коже проходят. Хотя вот потом уже я учился в музыкальном училище и в консерватории, для меня это была просто благостная пора. Наверное, потому что я уже много делал в музыке того, что хотел. Мы в музыкальном училище с друзьями собирались, играли фри-джаз, и на фестивалях выступали. Не только фри-джаз, но я играл и в диксилендах, и было много такой свободы, где можно искать новые звуки, новые возможности. Это было очень интересно и приятно. Мне кажется, европейское музыкальное искусство сейчас находится на самом закате. Об этом говорили многие, еще Ницше предупреждал, и Шпенглер. За последние полвека, как минимум, а то и больше, в мире не создано ни одной значительной симфонии или оперы, как это было в предшествующее столетие. Такой симфонии или оперы, которую бы ждали, которые несли бы обществу какое-то откровение. Люди ходят в концертные залы и театры в поисках, в лучшем случае, откровения в прежнем. Как сказал Николаус Арденкур, когда его спросили о том, почему сейчас музыканты так активно стали обращаться к музыке барокко, он это объяснил тем, что человечество ищет ту точку, в которой оно сошло с праведного пути, чтобы понять, почему оно пошло не туда, и где-то вернуться, наверное, к тому состоянию, хотя бы в чем-то вернуться к тому состоянию, где мы ошиблись в выборе направления. Один ученый сказал, что наше время – это эпоха излета Ренессанса. Возможно, это так и есть. И сейчас очень интересным направлением поиск искусства будущего в каких-то действительно крупицах прошлого. Вот общение с природой, соединение с природой – это и есть наше взаимодействие с инструментом и с колеблющимся воздухом, который мы проявляем в музыке. Очень свободными могут быть эти формы. Все идеи для музыки мы можем почерпнуть изнутри, не из тех стандартов, которые прививает традиция, а изнутри. Несколько лет назад я разговаривал с одним создателем перспективных авиационных двигателей. Он сказал, что, скорее всего, в ближайшем будущем, в ближайшие буквально годы, стандартная схема газотурбинного двигателя уступит место какой-то другой. Скорее всего, это будет двигатель прямого действия, как он называл, или детонационно-пульсирующий двигатель. Это очень простая, по сути, конструкция. Это, скажем так, подобие стакана с возгорающейся очень часто свечой, искрой, которая поджигает впрыскиваемое топливо, и это топливо, вот эти частые взрывы, они напрямую воздействуют на воздух с тем, чтобы производить движение. То есть тот же самый двигатель, как бы внутреннего сгорания даже, только без поршня. Вот если ученые и конструкторы найдут материалы для создания такой конструкции, то мы действительно можем иметь дело с революцией в двигателях. Он, по сути своей, очень прост. Я думаю, что-то подобное может происходить и с искусством. Старые, архаичные формы, формы, взятые из других культур, формы, взятые из соприкосновения разных культур Востока, Запада, как это было при Пифагоре, ведь он ходил в Египет изучать библиотеку в Александрии, огромную библиотеку, он там черпал тайные знания мудрецов, потом он, возможно, был в Индии, а некоторые говорят, что он посещал и Китай. Он был первым человеком, который соединил Запад с Востоком, и именно на этом соединении началось рождение вот этой современной, сильной и еще пока живущей, она наверняка даст свои плоды, европейской культуры. На ее основе может создаться что-то новое при соединении с другими культурами. Очень интересно соединение с древними, вот в музыке, с древними культурами Анд, народов Анд, еще до пришествия Колумба. Очень интересно может быть взаимодействие с культурой Китая, поскольку во время Пифагора китайские мудрецы тоже говорили о том, что музыка выражает и действует на, и не только на здоровье, но и на государственное устройство, и на частную жизнь людей вообще, и что она имеет огромное значение для всех. Не меньшее значение, чем то, которое сейчас приписывают, например, прикладным наукам и конструкторской мысли. Мы не слышим тонально, ритмически, гармонически, полифонически упорядоченных звуков. Поэтому вряд ли музыка – это есть подражание природе. Недавно я задал вопрос о том, что такое музыка, зачем она нужна студентам в музыкальном колледже, который у меня проходит курс методики и истории исполнительского искусства. Они сказали, что музыка – это язык чувств. Ну хорошо, пусть это будет язык чувств. Но почему именно такой язык и почему именно такие чувства выражает музыка? Но мне все-таки кажется, что древние подходили к смыслу музыки и к ее значению несколько более серьезно, чем сейчас. Вообще, что касается древности, то гипотеза об эволюции мне представляется несколько ущербной уже потому, что она напоминает идею вечного двигателя, когда вообще это известный соблазн человечества на выходе получить больше, чем на входе. И древние, что-то приобретая новое, не только древние, но и в последние века, что-то приобретая новое, неизменно теряли что-то очень важное в своем знании, в своих умениях. Так вот, Пифагор, которого считают праотцом современной европейской музыкальной культуры, использовал музыку для лечения болезней, например, для восстановления гармонии человека и окружающего мира. Не только для лечения болезней, но и для восстановления равновесия. Собственно, отклонение от природы – это уже есть какая-то болезнь. Пифагор включал музыку в 7 свободных искусств наряду с другими науками квадривиума, в которые входили вместе с музыкой также астрономия, алгебра и геометрия. Поэтому вот когда вспоминают Сальери и Пушкина, часто цитируют эти слова, что он алгебру к гармонии поверил. Но, в принципе, в этом нет ничего уж такого плохого. Пифагор тоже занимался поверкой музыки, математикой и наоборот. И не только Пифагор. Лечебные свойства музыки, восстановительные ее свойства использовали такие люди, как Авиценна, Гиппократ. Есть свидетельства, сохранились даже документы, говорят, что в свите Александра Македонского использовали звук для того, чтобы излечивать от ран и от каких-то недугов. Поэтому звук – это явление загадочное, относящееся к тайному знанию. Упорядочивание гармонии, мелодии – это есть какой-то извечный соблазн человечества по наведению чистоты. Но чистота – это не абсолютная ценность, на мой взгляд, потому что чистота располагает к тому, чтобы прекратилась органическая жизнь. Поэтому мне очень нравится принцип японской культуры ваби-саби, где правильное заключает в себе обязательное неправильное. Кстати, у Пифагора было то же самое. Пифагор, когда он вычислял чистыми квинтами, проходил от одного тона и возвращался к нему через чередование этих чистых интервалов, вдруг обнаруживал, что там есть такой зазор, который сейчас называют комма Пифагора. Мне кажется, вот эта вот идеальная чистота, к которой стремился Пифагор, и вот этот вот зазор – это отображение того самого явления, которое в богословии принято называть грех.
Композитор и музыкант-исполнитель Владимир Хробостов в разделе «Современная музыка». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».